Когда коврик с полу, накинутый на плечи, уже не спасал от холода, он садился перед печкой и жег книги с той прекрасной безмятежностью ученого, которая больше всего на земле приближается к райскому блаженству, но который, как видно из дальнейшего, скоро должен был наступить конец. За то, что этот конец пока не наступил, он был благодарен своему телу, закаленному пробежками на стадионе Нью-Хейвена и купанием в зимнем Дунае. Квартира у него была общая с Элкинсом, вторым секретарем посольства. Иногда туда приходили в гости две очень милые молодые девушки. Приходили и уходили. Дальше дело не шло. И связи с посольством тоже не шли дальше. Общение с Элкинсом впервые заставило его чуть-чуть усомниться в глубине собственных мыслей. Казалось порой, что не так уж они отличаются от мыслей Элкинса. Элкинса, помнившего наперечет всех нью-хейвенских нападающих за последние 30 лет. А счастливчику Дику не пристало быть просто толковым молодым человеком, каких много. Цельность натуры — недостаток для него. В нем должна быть щербинка, и нужно, чтобы именно жизнь оставила на нем свой след. Болезнь или там любовная неудача, или комплекс неполноценности — это все не то, хоть, правда, интересно было бы поработать над собой и заново выстроить разрушенную часть здания, да так, чтобы она была лучше, чем раньше. Он высмеивал себя за подобные рассуждения, называя их пустозвонством и американщиной. Так у него обозначалось всякое суесловие, не подкрепленное работой мозга. Американщина. Но он хорошо сознавал, что оборотная сторона его цельности — душевная неполнота. «Одного могу пожелать тебе, дитя мое», — говорит фея Черная Палочка в розе и кольце Теккерея. «Немного несчастья». А иногда он ворчливо оправдывался перед собой. «Виноват я разве что в тот день Пит Ливингстон запился в раздевалку, и его сколько ни искали, так и не могли найти. И стипендию получил я, хоть если б не это, мне бы ее не видать как ушей своих, я ведь почти никого не знал из нужных людей». Пит был верный кандидат, и не ему, а мне надо было тогда спрятаться в раздевалке. Может, я бы так и сделал, если бы мог подумать, что у меня есть какие-то шансы. А, впрочем, с чего бы это Мерсер зачастил ко мне в те последние недели? Да-да, шансы у меня были, и я это знал. И поделом бы мне было, если бы я сам все испортил, сочинив себе какой-то комплекс». После лекции он не раз обсуждал этот вопрос с одним юным мыслителем из Румынии, и тот его успокаивал. Нет никаких данных предполагать наличие комплекса в современном смысле слова у Гёте, скажем, или у такого человека, как Юнг. Ты не философ-романтик, ты ученый. Тебе требуется память, настойчивость, воля и, прежде всего, здравый смысл. Неумение верно себя оценивать — вот что может тебе повредить в будущем. Я знал одного человека, который 2 года потратил на изучение мозга армадилла в расчете на то, что в конце концов он будет знать о мозге армадилла больше всех. Я с ним спорил, доказывал, что по существу он не раздвигает рамки человеческих знаний, что его выбор безоснователен. И что же, когда он, наконец, отправил свой труд в один медицинский журнал, ему вернули рукопись, в редакционном портфеле уже имелась работа другого автора на ту же тему. Когда Дик приехал в Цюрих, у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку. Но все же предостаточно. То были иллюзии вечной силы и вечного здоровья, и преобладание в человеке доброго начала. Иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок, под волчий вой убаюкивавших своих младенцев, напевая им, что волк далеко-далеко. Защитив диссертацию, Дик получил предписание ехать во Францию, в Бар-сюр-Роб, где тогда формировался неврологический госпиталь. Работа во Франции разочаровала его. Приходилось быть больше администратором, чем врачом. Но зато у него оставалось достаточно времени, чтобы дописать краткий учебник, начатый еще в Цюрихе, и собрать материал для новой книги. Весной 1919 года он демобилизовался и вернулся в Цюрих. Сказанное выше звучит как начало биографии, но без обнадеживающего намека, что героя ждет сложная и увлекательная судьба, и что он уже слышит ее зов, как слышал генерал Грант, сидя в мелочной лавке в Галапе. К тому же, когда знаешь человека в солидности его зрелых лет, всегда странно бывает наткнуться на юношескую фотографию, с которой вдруг глянет на тебя пронзительным, жгучим, орлиным взглядом незнакомое лицо. Так что лучше не будем томить читателя. Час дикодайвера настал.